Дорогие братья и сестры, а сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это сотрудник миссионерского отдела епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии» Людмила Константиновна Конышева. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодня у нас вновь есть повод поговорить о православных ученых, потому что написана книга «По следам идущих к свету». Именно о православных ученых, о тех, кто верили в Бога, о тех, кто двигали науку вперед. И сегодня кто, о чем, о ком, точнее сказать, вы будете говорить?
Сегодня я думаю поговорить о двух наших замечательных ученых, академиках, профессорах, о Николае Николаевиче Бухгольце и его ученике Владимире Николаевиче Щелкачеве. Щелкачев написал книгу очень интересную «Дорога к истине».
Дорога к истине,
да. В этой книге основную часть занимает автобиография Владимира Николаевича. Но в этой автобиографии он подробно описывает своих учителей. И в частности Николая Николаевича Бухгольца, который руководил его научной работой, с которым он был очень тесно связан. Владимир Николаевич Щелкачев учился в Московском университете, и своего учителя Бухгольца он нередко провожал домой. Первое его впечатление, он был поражен, когда пришел в дом, в квартиру Николая Николаевича. Там, кроме научных книг, были иконы, стоял киот. Но Владимир Николаевич так и замер на пороге. А Бухгольц его спрашивает: «А что вы так удивились?» Он говорит: «Ну, я не ожидал, что вы такой верующий». Но Николай Николаевич Бухгольц не только дома много молился, он еще работал алтарником в храме Николая Чудотворца. Угу. Также воцерковленным христианином был его ученик Владимир Николаевич Щелкачев. У него шло это из семьи, у него мама была очень верующая. Когда он поступил в университет, там ведь в университете многие были уже атеистами.
Это Московский университет.
Московский императорский тогда еще университет.
Это какие годы, получается?
Это где-то еще до революции, 18-го года, да. Он был очень верующий, он постоянно ходил в храм, причащался и так далее. И вот его друзья-атеисты, с которыми он учился там, они не смогли, они, в общем-то, ну, навязывали несколько свое атеистическое мировоззрение, но Владимир Николаевич так остался истинным православным. И в то время, я как-то говорила в одной передаче, многие университетские профессора ходили в кружок «Имяславие».
«Имяславие»?
«Имяславие», да. Они занимались богословием. Вообще, я не буду говорить, что такое «Имяславие», потому что это очень сложно, но просто скажу об отношении церкви к этому направлению. Оно менялось постоянно. Вообще это направление возникло где-то в XIX веке на Афоне, и потом продолжали последователи этим заниматься. И мнение официальной церкви, то, значит, она признавала, что это последнее слово богословия, то, значит, говорила, что это вообще чуть ли не сектантство. И я тоже уже говорила в одной из передач, что митрополит Ларион Алфеев написал об имяславии книжку Причем она называется «Священная тайна церкви». То есть это было какое-то направление, которое церковь до сих пор не может оценить.
И что не может?
Не может твою оценку дать.
Дать
окончательную оценку.
Как бы до конца разобраться, что
это. До конца разобраться, или это действительно сектантское какое-то направление.
Или это все-таки ответвленное.
Руководил кружком имяславцев в Москве Алексей Федорович Лосев.
Угу. Он тоже верующий, глубоко верующий. Причем это так скрывал он, да?
Да.
У него и крест был, и шапочку он носил.
Шапочку носил, да. Всегда.
Это, видимо, убор такой, что ли, головной, да? Или что это?
Наверное, но всегда на всех фотографиях он в этой шапочке.
В этой шапочке, да. Это интересно, да, такое.
Лосев был философом, поэтому мы говорим об ученых-естественниках. Но, тем не менее, ученые-естественники очень интересовались имяславием, и в этот кружок Лосева входили многие ученые-естественники, математики, физики. И в конце 20-х, начале 30-х годов ОГПУ сфабриковало дело, которое называлось «Академическое дело». Как я понимаю, цель – избавиться как раз от ученых-гуманитариев. Потому что ведь гуманитарии, они, по мнению властей, они должны были доказывать то, что Маркс написал последнее слово, в общем-то. Больше ничего нет. Но и с гуманитариями вообще жестоко поступали очень. Их и сажали, и расстреливали. Вот, поэтому академическому делу было арестовано более 100 человек.
А Лихачев входил в этот круг?
Да, да.
Дмитрий?
Да.
Лихачев?
Да.
Ученый, он тоже гуманитарий?
Да, так очень многих арестовали. Вот Павла Флоренского арестовали.
Отправляли куда-то в какой-то лагерь тоже Лихачева.
Какой-то лагерь? Да. Ну, я не могу тут сказать.
Северный.
Да,
я просто по отдельным, так сказать, отрывкам понимаю, что это, да, тоже должен был войти в этот круг.
Значит, около 100 человек были арестованы, часть расстреляна, часть томилась в тюрьме, часть была сослана. Это были в основном ученые гуманитарных направлений и философии.
Так.
Но вот среди...
А вот наши вот эти вот
эти ученые. Наши, да, туда тоже попали. Они попали по церковно-христианскому, как члены церковно-христианской монархической организации «Истинно православная церковь». Но это именно за то, что они занимались имяславием. Имяславцев всех подобрали и отправили в тюрьму.
А Лосев тоже входил в это число? Или он как-то избежал вот такой участи? Вот
Лосев входил.
Ну, я имею в виду, его тоже забирали, да?
Да, да, конечно. Флоренского забирали всех. И вот те, кто входили в кружок имяславцев, они оказались в Бутырской тюрьме. В том числе Николай Николаевич Бухгольц и Владимир Николаевич Лукачев. Владимир Николаевич Лукачев описывает эту бутырскую тюрьму, и это, конечно, ужасно. Камера была рассчитана на 24 человека, а там было больше 100 человек. Там, конечно, не сесть, не лечь, да, и кроме того, там насекомые всякие, в общем, ужасно. Ужасно было. И тем не менее, вот меня поразило в этой книге Щелкачёва «Дорога к истине», он вот описывает эти ужасы бутырской тюрьмы, а потом вот я зачитаю то, что он пишет. «Время пребывания в тюрьме было самым счастливым периодом моей жизни, потому что тюрьма была школой человековедения. И кроме того, я убедился, что находился среди самых порядочных людей, каких только можно себе представить. Находясь в экстремальной ситуации, эти совершенно разные по складу характера и по образу жизни и по профессии люди делились своими воспоминаниями, рассказывали о своей жизни. Некоторые знали, что их расстреляют. В бутырской тюрьме сидели профессора, инженеры разных специальностей текстильщики, элеваторщики, ну и так далее, рабочие. Рабочих было мало, но рядом вот с Владимиром Николаевичем оказался как раз рабочий убийца. То есть там были в основном-то люди, которые...
Политическим
соображением,
да.
Ну,
но были и криминал.
Да, был такой криминал. Ага. Мне хочется сказать, что вот эти ученые и Бугольц, и Щелкачев через какое-то определенное время стали лауреатами Сталинской премии. И мне хочется вспомнить Валентина Феликсовича «Воина Ясенецкого», у которого ведь тоже там ему дали сталинскую премию чуть ли не между ссылками. Вот. И, очевидно, это было такое время, когда сначала посадят в тюрьму, там в ссылку отправят, а потом, поскольку это ученые, это высокого очень ранга, дают сталинскую премию за их научные труды.
Но получается, что их уже выпустили, да, и они после этого написали свои труды, Щелкачев и...
Щелкачев и Бугольц.
Бугольц.
И Бугольц. Когда я рассказывала в прошлые разы, я сначала говорила о биографии, краткую биографию давала, потом труды научные. А здесь, видите, я сначала дала их религиозные воззрения, да, их религиозные убеждения. Ну и вот сейчас как раз уже расскажу немножко о том и о другом. Они оба были, значит, православные, оба сохраняли веру. Но вот сейчас я расскажу, что это были за ученые. Сначала я расскажу о Николае Николаевиче Бугольце, потому что он был учителем Щелкачева. В 1905 году была революция, да, и там организовались студенческие отряды, даже вооруженные, в общем, они охраняли свои университеты. И вообще с 1905 года правительство стало закрывать вузы. Они не работали чуть ли не целый год, до 1 сентября 2006 года.
Почему?
А потому что, да, в силу того, что, да, в силу революционных настроений, студенчества, да, студенчества. И этот период, как раз когда вузы не работали, он стал периодом активизации студенческого движения. Николай Николаевич Бугольц принял очень активное участие в этом студенческом движении, вплоть до того, что на его квартире хранилось оружие и листовки. Но, к счастью, профессиональным революционером он не стал, а поступил в Московский, тогда еще Императорский университет, и его закончил еще в 14-м году он закончил. Самая его была любимая дисциплина – это механика. Он был механиком. И когда он закончил университет, он занял должность заведующего кабинетом механических моделей и приборов. Потом он стал преподавать на кафедре механики физико-математического факультета тогда уже Московского государственного университета.
Ну, это уже после революции. Да,
уже после революции, да. И когда вот видишь, где и сколько он работал, просто диву даешься. В современных вузах вроде как там все говорят, что ой, какая нагрузка, но по сравнению с тем, что делал Николай Николаевич Бугольц, это просто, можно сказать, отдых. Он был заведующим, ну, после того, естественно, как он защитил диссертацию, как стал доктором, он был заведующим на 4 кафедрах в Московском университете. Там были разные механические кафедры, механической направленности, и он побывал на всех кафедрах. Когда Николай Николаевич Бугольц работал в Московском государственном университете, он попал в поле зрения Николая Егоровича Жуковского. Жуковского. Мы все знаем, что Жуковский – это отец русской авиации. И, в общем-то, благодаря работам Жуковского были построены первые летательные аппараты. Жуковский был великолепным преподавателем. Он собирал вокруг себя студентов, и научное направление, разрабатываемое студентами, становились направлениями его работы. Так вот, Жуковский преподавал в Московском университете, и, кроме того, он начал создавать институт, который назывался раньше Институт инженеров Красного воздушного флота. А сейчас он называется Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Жуковского. Одним из помощников в организации этого института у Жуковского был как раз Николай Николаевич Бухгольц, который в течение 10 лет работал в этом институте, в Московском университете, и еще вот работал тоже заведующим кафедрой механики в институте, организованном Жуковским. Велась важная теоретическая работа в этом институте. Но и сейчас это ведь, если мы посмотрим, то это один из ведущих вузов нашей страны. Это военный вуз. Там готовят летчиков, там готовят авиаторов. В общем-то, один из центральных вузов нашей страны. И кроме того, значит, он работал в МГУ раз, дальше в Воздушной академии 2. И кроме того, еще он работал, тоже заведовал кафедрой теоретической механики в Московском энергетическом вузе. У него была закрытая тематика, поэтому назвать его работы научные не представляется возможным. Вот, очевидно, ракеты, которые там «Катюши» у нас во время войны, это он принимал в них участие. Но хорошо известен его учебник «Теоретическая механика», двухтомник. Этот учебник выдержал 8 изданий, и в настоящее время еще им пользуются. Кроме того, он написал еще ряд учебников для Академии Жуковского, для других вузов, и, в общем-то, его помнят, знают в основном по учебникам. Однако, очевидно, работа его научная была тоже очень высокого ранга, потому что в конце войны, Великой Отечественной войны, ему присвоили звание генерала-лейтенанта и присвоили сталинскую премию. Ну, очевидно, он поработал хорошо на наши ракеты.
На оружие, да.
Вот, собственно, все про Николая Николаевича Бухгольца. Это удивительный человек. Сейчас я буду рассказывать про Владимира Николаевича Щелкачёва, ученике Бухгольца. Бухгольц, ну, мы уже знаем, что они оба посидели в Бутырской тюрьме, но Бухгольца выпустили после этого, он стал свободным. А Щелкачёва отправили в ссылку в Казахстан. И он в этой ссылке начал заниматься вопросами нефтедобычи. Это вообще было достаточно оригинальное направление, тогда еще этих вопросов не ставилось. Вот, а он, значит, вот, находясь в ссылке в Казахстане, стал разрабатывать теорию нахождения нефти, разработки нефти. Очень интересно, как он защитил диссертацию. Он написал диссертацию, но я говорю уже о докторской диссертации, и послал ее в Москву. Там собрался ученый совет, и ему сказали: приезжайте 21 июня 1941 года. И Владимир Николаевич уже готов был сесть в поезд, но вдруг объявили, что началась война. Владимир Николаевич сдал билет, и вот сейчас бы он стал звонить в Москву, а тогда этой возможности не было, он послал телеграмму, надо ли ему приезжать. Но, несмотря на то, что началась война, его все-таки позвали, пригласили на защиту, и он стал доктором физико-математических наук. Это, в общем-то, все, кто механикой занимался, это все физико-математические науки. Во время войны он находился в Казахстане, конечно, он не участвовал в военных действиях, но все равно военные годы были годами испытания для наших людей. Уже в 43-м году он разработал новый метод добычи нефти. И вот как раз за это ему дали сталинскую премию. В конце войны Щелкачев вместе с семьей переехал в Москву, в институт Губкина, это главный научно-исследовательский институт нефти. Ну вот, собственно, про его жизнь и про его деяния как ученого все вроде бы. Но мне еще немножко хочется поговорить о Щелкачеве как о христианине. На протяжении всей своей жизни он проповедовал христианские ценности. И как вот отзываются о нем его сослуживцы, его студенты, его коллеги. Образ Щелкачева – это образ убежденного христианина. Он неизменен с апостольских времен. Владимир Николаевич не агитировал, так сказать, за христианство. Он не был миссионером в том смысле, как это понимают некоторые люди. Но сам его облик, его отношение к студентам, его отношение к коллегам говорило о том, вот это христианин. И если вот вы видите, каким должен быть человек. То есть его облик сам являл миссионерство. Скончался Владимир Николаевич в возрасте 97 лет. Вот удивительно, но очень многие ученые, несмотря на то, что они претерпевали ссылки, претерпевали тюрьмы, они как-то смогли, во-первых, долго прожить, а во-вторых, несмотря на ссылки и тюрьмы, сделать огромную работу для нашей страны.
Для науки.
Для науки, да. И, ну, в общем-то, Щелкачев ведь на основе его трудов добывалась нефть, так что и практически тоже они приносили большую пользу нашей стране. Ну, собственно, вот все, что я хотела рассказать.
На этом мы можем закончить рассказ об этих ученых, о Николае Николаевиче Богогольце и Владимире Николаевиче Щелкачеве, его ученике. Сегодня шел рассказ. И из этой вот книги я хочу еще раз напомнить «По следам идущих к свету». Книга о православных ученых. Она написана и вами, и вашими коллегами. Да. Рассказывала об этом сегодня в нашей студии сотрудник миссионерского отдела епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии» Людмила Константиновна Конышева. Людмила Константиновна, спасибо вам большое за интересный рассказ.
Спасибо вам, спасибо, дорогие радиослушатели.
У нас еще есть о чем рассказать в следующий раз.
Да, я хочу в следующий раз рассказать о Владимире Ивановиче Смирнове. Это тоже академик, математик, и он дядя нашего дорогого отца Дмитрия Смирнова, да?
Почившего.
Почившего недавно. Это очень тоже талантливый человек. И он тоже православный. У него вот именно облик, вот как я рассказывала про Щелкачева, что он своим обликом миссионерствовал. Уж тем более своим обликом миссионерствовал Владимир Иванович Смирнов. Ну, он достаточно известный ученый, у него учебники,
подробности,
замечательные подробности, да, я расскажу в следующий раз.
Спасибо вам большое, Людмила Константиновна, и до новых встреч, до свидания.
Я надеюсь, да.
До свидания.
До свидания.